Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. А сегодня моим собеседником в течение этого часа, и вашим тоже, будет протоиерей Иоанн Суворов, директор реабилитационного центра «Воскресение» в Белгороде и председатель митрополичьей комиссии по противодействию зависимостям. Отец Иоанн, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие.
Центр «Воскресенье» уже не один год работает успешно в Белгороде. Мы с отцом Иоанном достаточно давно знакомы, общались на тему работы центра, обсуждали в разных аспектах. Вот сегодня будем говорить об этом подробнее. Расскажите, почему вы вдруг решили заниматься этой проблематикой, почему церковь вообще этим занимается, поскольку центров и организаций при епархиях, которые занимаются утверждением трезвого образа жизни, достаточно много по всей России. Какие-то работают успешно, какие-то, наверное, со временем будут еще успешнее работать. Но вот вашему центру много лет уже, и показатели у него очень хорошие. Вот почему вы вдруг решили когда-то этим заняться? И как вы думаете, почему вообще эта проблематика интересует церковь? И если так задуматься, то, наверное, у нас в России, в общем-то, проблемы утверждения трезвости преимущественно занимаются организации, так или иначе, с церковью связанные.
Вы знаете, в 2005 году я был рукоположен во священники, и по указу владыки, митрополита Иоанна, был направлен в Малые Маячки. Это село в 50 километрах от Белгорода, и там я был настоятелем храма. И столкнулся с тем, что многие люди пьют. И через 5 лет, ну, в течение 5 лет я зрел для этого, через 5 лет я обратился к владыке и сказал, что я вот хочу заниматься помощью таким людям. И по благословению нашего владыки поехал сначала в Москву, тогда на базе рождественских чтений. Вот, одно из мероприятий было это вот утверждение трезвости. Я там побывал. Побывал в Екатеринбурге у отца Игоря Бочинина. Побывал в Санкт-Петербурге у отца Григория Григорьева, да, доктора медицинских наук. Да. Вот я их считаю своими учителями. И вот, и так сказать, обучившись, начал вести занятия, 10-дневные занятия в городе Белгороде с людьми, страждущими от алкогольной зависимости. Сначала с ними.
И знаете, у меня есть такое наблюдение, не знаю, согласитесь вы с ним или нет, так как по роду разных своих там деятельностей мне приходится бывать в деревнях, на селе, я в первой половине 2000-х видел картину, которая, наверное, наследовала то, что происходило в 90-е годы, то, что происходило, в общем-то, и раньше, и в советское время. Я видел действительно пьющее и вымирающее село. Речь не про Белгородчину, я все-таки больше ездил по Центральной России, это Владимирская, Ивановская, Ярославская области. И видел действительно эти вымирающие села от безнадежности, от безденежья, от того, что сельское хозяйство там разваливалось. У вас другая ситуация. Все-таки сельское хозяйство в 90-е так не развалилось, как в Центральной России. Но люди пили. Вот я приезжал в небольшие города и видел просто ужасную картину прозрачных людей. Прозрачные они были не от того, что их съедала какая-то физическая болезнь, а прозрачные они были от того, что их съедала вот эта вот зависимость, да, эти вот алкогольные. Ну, да, действительно, там это уже старшее поколение, но к середине нулевых, наверное, даже не к середине, а году к 2010-2012, к сожалению, я, видимо, могу констатировать только факт, что эти люди ушли из жизни, их уже не видно, они вымерли. Сейчас ситуация стала лучше, как мне кажется, опять же. Вот с чем вы столкнулись в 2005 году, когда приехали в село? Что, неужели это было так ужасающе, что вы решили этим заниматься и как-то бороться, стараться препятствовать распространению?
Ну, вы знаете, я тоже бывал в России, и, конечно, Белгородскую область нельзя сравнить с центральными областями более северными.
Нельзя.
Там действительно вымирали целыми селами. У нас нет, все это не так, но все равно всегда есть несколько человек в селе, которые очень сильно пьют, и они постоянно приходили, просили у меня вина.
Того, ну, чтобы... кому же еще к батюшке надо пойти?
У него же вино есть. Вот. И поэтому вот так вот созрело это. Сталкиваешься, вы знаете, как идешь в подрясники по городу, обязательно к тебе подойдет выпивший человек.
Батя, бать, дай.
Нет, не дай, ему поболтать надо. Да. Вот, он начинает разговаривать, я поначалу с ними всеми разговаривал, потом понял, что ну что я делаю, человек с измененным состоянием сознания, ну просто трачу время, и мне его уже стало жалко.
Он и не вспомнит потом.
Да, и вы знаете, я стал, сделал специальные телефонные номерочки, заказал, я им стал давать телефон, говорю, слушай, вот протрезвеешь, вот на, позвони. Говорю, я с тобой поговорю, а бы ни один не позвонил.
А это случилось... момент, потому что.
Да, вот. А, ну, то есть, когда он выпьет, ему хочется. Когда... И поэтому вот это все наложилось. Мало того, сам я тоже употреблял алкоголь, и я чувствовал уже, что мне это нравится начинает. Думаю, не, надо с этим как-то подальше от этого быть. А для того, чтобы на тебя не косились никто и не говорили, ты что, баптист, вот... Я решил, так сказать, заняться по благословению этим владыки, и тогда будет понятно, почему я не употребляю совсем.
А долго вы прослужили в селе?
8 лет.
8 лет?
Да. То есть, до 2013 года.
То есть получается, что как минимум последние несколько лет вы уже занимались... У вас был реабилитационный центр, появился.
Да, там рядом, прям недалеко, не больше 100 метров от храма, была заброшенная столовая, ну, такой барак, можно сказать, снаружи. Вот. Благодаря выделенным Евгению Степановичу, нашим бывшим губернатором, средствам.
Савченко, да.
Да. Вот, средствам и больше 12 миллионов туда вложили. И появился вот новый... прекрасный, красивый центр реабилитации. И до сих пор работает, да.
А с чего вы начинали?
Ну, начинали, как я уже говорю, мы начинали с помощи алкозависимых.
Нет, нет, нет. Вот вы рассказываете, что вы ездили, да, что вы ездили по регионам, где работают люди достаточно успешно уже не один год, в Екатеринбурге, в Петербурге, еще где-то. Вы заимствовали их методики. Что это были за методики? А ведь сложно, наверное, уже, ну, невозможно взять и сделать центр, который бы вот работал успешно, так как он у вас сейчас работает. То есть сначала же были какие-то, наверное, пробы, ошибки, были какие-то успехи и неудачи, но вот первый шаг был каким? Я почему спрашиваю? Наверняка нас сейчас слушают люди, которые, перед которыми тоже стоит этот вопрос. Помощи близким, помощи кому-то, кто нуждается в такой помощи. И, может быть, это для них станет подспорьем, вот эта история.
Понятно. Значит, смотрите, то, что я изучал в Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге, это была недлительная помощь страдающим именно алкогольной зависимостью. И когда появились наркозависимые, мы поняли, что нужно помогать и им. И для этого я объездил опять же Россию и остановился на фонде «Диакония». Они являются нашей «Алма-Матер». То есть они первые давали нам своих консультантов. То есть, понимаете, консультантом должен быть бывший зависимый, который живет уже в трезвости и который прошел эту программу. И поэтому первые 2 года к нам ездили консультанты из Санкт-Петербурга. Поэтому у нас не было никаких таких неудачных опытов. У нас, слава богу, все как пошло с самого начала и пошло. А через 2 года у нас появились уже собственные консультанты.
А можно ли говорить о том, что человек, который прошел эту программу, который сам стал сейчас есть модное слово «коуч», не знаю, применимо оно здесь или нет, но пускай применимо будет, да, вот который сам стал коучем, можно ли говорить, что у человека эта зависимость побеждена на 100%? Я потому что где-то слышал мнение психиатров, которые занимаются как раз проблемой алкоголизма, что есть ремиссия, но говорить о полной победе, я не помню, то ли вообще невозможно, то ли должно пройти какое-то астрономическое количество лет.
Вы знаете, зависимость есть зависимость, и вот я, когда разговариваю со взрослыми, с родственниками зависимых, я им говорю, что, вы знаете, это бомба. Это бомба, с которой вы будете жить, и вот он пройдет реабилитацию, будет жить трезво, но эта бомба может взорваться. То есть срыв произойти может в любой момент. Это не значит, что вот он обязательно произойдет и вот прям так страшно. Но то, что эта зависимость может опять возникнуть, это да. Все будет зависеть от человека, который прошел реабилитацию. Реабилитация – это же не только, так будем говорить, изменение своего взора на саму зависимость. Вот. Это еще и получение определенных навыков, что я должен делать, если у меня возникнет желание употребить, если оно возникнет вот в тот момент или в этот. И есть определенные правила, когда они выходят перед тем, как в самом-самом конце, перед самым выходом из реабилитационного центра, они прописывают себе план, что они будут делать, и обязательно пишут, что им можно делать, а что нельзя. Не мы им даем и говорим, ты ж смотри, не делай. Они сами себе ставят границы.
Человек, который хорошо себя знает, который хорошо понимает свои слабости, свои возможности, должен написать такой план, где он может...
Даже, наверное, не в этом дело, что он знает слабости свои. Слабости у них у всех почти одинаковые. Он знает, что вот в таком случае нужно так. Но самое главное, он это делает себе сам. Он до этого, когда жил с родителями, родители за него решения принимали всегда. Это вот
такое состояние. Ну, что с родителями?
Ну, с женой. Там, жена, да, начинает. То есть она видит, что на него нельзя положиться. Она начинает рулить. Она все берет на себя, и она им руководит. И он привыкает к этому. А тут он сам... То есть не я ему даю эти рекомендации и говорю, вот ты делай так, а он сам их себе дает. Понимаете, это разные вещи. То есть отношение к этому другое. Вот когда они приходят в реабилитационный центр, им выдается целая папка. В этой папке задание. И одно из заданий – напиши, пожалуйста, 10 моментов, когда тебе помог алкоголь или наркотики, и когда 10 моментов, когда он тебе не помог, наоборот, был вреден.
И в первой колонке набирается 10 моментов?
Вот когда помог, они думают-то, когда приходят, что он мне помогает всегда, алкоголь, наркотики – это вообще, да вы что, наркотики мне очень помогают. Начинает писать, 1-2 напишет, и все. И
больше, да, потому что все остальное это типологически повторяет первый пункт.
Совершенно
верно. И ты никогда, ты 10 не наберешь.
Да.
Ну, или это будет очень искусственная вещь.
Совершенно верно. А когда он начинает, когда они мне сделали плохо, тут он может эти 10, да он еще может и писать, и писать. И тогда до него начинает доходить. Слушай, так оказывается, мне это не помогает. Вся реабилитация основана на этом. Он должен дойти собственным умом, что вот это неправильно. А мы только делаем, ну, как бы подталкиваем его, направляем его в нужное русло, чтобы он осознал. Помогаем ему это осознать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня в программе «Светлый вечер» протоиерей Иоанн Суворов, директор реабилитационного центра «Воскресенье» в Белгороде, руководитель митрополитической комиссии по противодействию зависимостям. А есть ли в вашей практике примеры, когда человек помогал себе сам? Ну, то есть, может быть, даже не, скорее не в практике, а вот из личных наблюдений, когда страдавший, предположим, алкогольной зависимостью человек смог помочь себе сам, не обращаясь в реабилитационные центры? Я просто сейчас историю расскажу.
Да, такие случаи бывают, но как раз я-то с ними сталкиваюсь редко. Почему? Потому что они до меня не доходят. Да, ко мне приходят как раз те, кто не смог. Но такие есть. Дело в том, что когда у человека до середины первой стадии, он еще может сам это сделать. Дальше он уже не в состоянии, ему нужно помогать.
У меня есть знакомый, который очень хлебосольный человек, который... вот была проблема у него. Он абсолютно трезвый образ жизни, ни капли спиртного, ни капли. Но раз в год на несколько недель просто выпадает из жизни. Абсолютно. Все остальное время он может там...
Это называется запойный алкоголизм.
Да, безусловно.
То есть он алкоголик.
Все остальное время он может там принимать гостей, наливать, предлагать, но никогда, ни капли, у него никакого желания, но вот срывы. Но прошло время, и я могу констатировать, что уже достаточно продолжительное время, вот он как-то сам взял себя в руки, и ничего.
Это здорово. То есть я еще раз говорю, что медицина нам говорит, когда первая стадия наступила, вот тут нужно уже помогать. Практически невозможно. Но наша практика говорит, бывает, до середины первой стадии человек может еще сам лишь отказаться. Я когда вот рассказываю об этом, рисую такую прямую линию, вектор с направлением, да, и говорю, вот это алкогольно-наркотическая река. Начинается она с умеренного употребления. Следующая стадия называется привычка, но это сейчас называется привычка, раньше это называлось бытовое пьянство, а потом наступает...
Бытовое пьянство – это рюмочка вечером или что?
Вы знаете, это долго рассказывать, да?
А это важно, это интересно.
Если бы можно было так сказать, вот в двух словах, бытовое пьянство как таковое, оно нигде не описывается вот прямо срочно. Я могу сказать, сколько умеренно. Умеренно – это не чаще, чем два раза в год.
Даже рюмочка, вот два раза в год по рюмочке?
Рюмочка, три рюмочки, четыре рюмочки.
Но если человек на Новый год
если выпивает... он два раза пьет, он четыре рюмочки вряд ли уже выпьет, он одну-две.
Ну как, у нас с вами, у вас, у меня наверняка есть знакомые, которые, знаете, бокал шампанского на Новый год, там, не знаю, на день рождения стопочку и там на какую-нибудь годовщину или день рождения родственников стопочку.
Ну, это исключение можно отнести к умеренной пьющей. То есть третий раз, когда это точно вот таким образом. Но когда это все-таки, пусть я чуть-чуть, но я выпиваю на всех дни рождения. У нас дни рождения как минимум раз в неделю. Мы прикидывали примерно.
У нас православных праздников каждый день.
А православных праздников, да, каждый день. Если их отмечать, то это уже будет.
Мы ни разу еще не назвали контакты Центра Воскресения. Давайте исправимся.
Телефон 4722, это код города Белгорода, 37-21-30. Это телефон доверия. Звонить можно с 9 утра до 9 вечера. Вот, мы вам ответим на этом телефоне на все ваши вопросы и подскажем, как попасть в реабилитационный центр. У нас есть
программа. А проконсультироваться, не обращаясь в сам центр, можно по этому номеру?
Я же еще раз говорю, это телефон доверия, и мы консультируем именно по этому телефону по любым вопросам, касающихся зависимости, касающихся попадания в наш центр.
А где центр находится?
Центр сам находится в 50 километрах от города, село Малые Маячки.
Вот. Ну, то есть я неправильно говорю, когда говорю, что он в Белгороде.
Не совсем, да. Совсем в Белгороде.
Малые Маячки.
Для Москвы он в Белгороде, для иногородних. А для белгородцев он, конечно, не совсем.
Малые Маячки, да?
Да.
50 километров.
Но вы знаете как, вот если обращать на это особое внимание, люди начнут ехать в Малые Маячки. В Малые Маячки ехать не надо. Это закрытый центр. Вы подъедете и туда
забору,
не попадете.
Да,
к забору. Вас туда никто не пустит, не это. То есть туда...
А как выглядит сам процесс попадания?
Вот сам процесс попадания к нам попадают исключительно после осмотра врача. В областном наркологическом диспансере вот, туда приезжает человек или его привозят. Да, его смотрят врачи, берут у него кровь, гепатит, ВИЧ, и реакция Вассермана. сифилис, смотрит врач, и врач решает, можно ли его уже, то есть он еще уже трезвый, в нормальном состоянии, или нужна ему медицинская помощь, и если нужна медицинская помощь, то тогда его прокапывают. Вот. Это решаем не мы, решает врач. Программ у нас две, платная и бесплатная. В бесплатную программу могут попасть те, кто стоит на учете в областном наркодиспансере. Вот. То есть стоишь на учете, попадаешь в бесплатную. Не стоишь и не хочешь – плати.
А чем грозит человеку постановка на учет в диспансер?
3 года будет после окончания реабилитационного центра, 3 года будет ходить и отмечаться, ну, будут его, за ним будут наблюдать.
А в целом, вот я просто, слава богу, наверное, не представляю, как это выглядит. То есть человек дошел до такого состояния, когда по там, воле родственников, хотя ведь, по-моему, на учет невозможно поставить без согласие самого человека, или можно принудительно?
Вы знаете, когда человек обращается за помощью, вот в этот момент его или ставят, или не ставят. Если он хочет получить помощь бесплатную, то есть за него будет платить государство, тогда он его ставят на учет.
Программы платные и бесплатные не отличаются ничем, просто это либо финансируется,
это одна и та же программа, только, да, финансируется либо государством, ну, частично, и церковью, да, вот, либо это финансируется самим страждущим, его родственниками.
А дорого стоит?
Ну, у нас, как вот в 2012 году мы открылись, 28 тысяч было, так до сих пор мы и берем 28 тысяч. Мы иногда, бывает, идем навстречу.
Да, 28 тысяч – это стоимость всей программы.
Ну, да, да.
А что?
На самом деле она уже немножко выше, но
ну, понятно.
Мы ее пока держим так.
Я думаю, что 28... А по времени она на сколько рассчитана?
28 тысяч – это в месяц.
Ага.
Вот, вообще сама программа рассчитана на полгода. Но самое интересное...
Да. То на полгода это примерно 100 с небольшим тысяч рублей.
Да, да. Дело в том, что куда идут такие деньги? Ну, во-первых, они кушают, они тратят электроэнергию, они...
Вот, нет, 100 с небольшим, простите, это я... Что-то у меня с арифметикой, это где-то 150 почти, даже
ну,
больше.
Ну, 6,3, 8, даже да, больше, да, немножко, да, почти да, под 180, да. Вот. Но в реабилитационном центре работают люди, которым нужно платить зарплату. Да. Вот. И работа эта очень тяжелая. Вот если взять наркологов, вот, у них, если мне не изменяет память, 90 дней в году они отдыхают. Почему? Потому что очень тяжелая работа. Поэтому, если им не платить хорошую зарплату, они все разбегутся. Они скажут, да не, я пойду лучше зарабатывать где-то, чем вот каждый день видеть и общаться с людьми зависимыми, а с ними достаточно сложно общаться. Вот, поэтому такая вот дорогостоящая. Но я вам скажу, если сравнить с близлежащими Воронеж, Липецк, Москва, Курск, там от 40 и...
Это государственные места. Или частные, не
Нет,
церковные?
Нет, это частные, не церковные, да.
Как выглядит сама программа? Что в нее входит?
Как я уже сказал, сама программа, она имеет несколько этапов, и все они записаны, вот, когда человек приходит, сразу выдается папка, где у него все задания прописаны. В программе используются некоторые моменты 12-шаговой программы.
Ну, про 12-шаговую программу я в курсе, потому что мы про нее тоже в разных программах говорили, и многие слушатели, я думаю, не знают, о чем идет речь.
Вот. И вот 3 из этих 12 шагов, грубо говоря, проходят, они у нас в это. Но ее нельзя назвать 12-шаговой. То есть она настолько видоизменена, и от 12-шаговой осталась осталось только то, что там действительно важно и нужно. Вот. Вообще, надо сказать, что 12-шаговую программу придумали протестанты, вот, но протестанты же тоже от католиков отделились, а католики были когда-то вместе с нами. И поэтому там остались некоторые элементы, которые все-таки
восходят
в православии.
Да,
восходят к раннему христианству, имеют
место
в православии. Например, есть такой момент, когда они ежедневно высказываются и рассказывают о том, что их беспокоило и что им мешало, какие у них были там, как мы сейчас говорим, православие, помыслы и так далее. То есть, что это такое? На самом деле, это та же самая исповедь, только друг между другом. Бесы, они ужасно не любят, когда их обличают, и когда он рассказывает про себя, бес отбегает. Он говорит, мне так сегодня захотелось употребить, прям вот я не мог. Братья, они говорят, братья его по плечу хлопают, говорят, молодец, Саша, держался, все, мы с тобой, ничего, сейчас все тебе легче станет, и действительно ему становится легче. Почему? Он обличил беса, бес убежал. Вот. Это чистое православие, которое, в принципе, вот было вложено...
Ну, и рядом еще, что важно, люди, которые в такой же ситуации находятся, которым тоже наверняка бывают случаи, когда хочется...
Ну, это уже да. Там много-много. Вы понимаете, это все настолько в клубок завязано, что они друг другу помогают. Это, там нету такого, что вот чуть-чуть сделал такое. Это просто вот я на это внимание обратил, чтобы... ответить на ваш вопрос. И поэтому. И вот они получают эту папку и начинают действовать. Вот. Первое, что они должны сделать, это осознать, что они больны. Вот. Медицинский термин есть такой, аназогнозия, то есть невидение у себя болезни. И действительно, первая стадия алкоголизма, наркомании, это невидение у себя болезни вполне даже. Человек приходит, у него уже там все вены исколоты, но он говорит, да нет, я когда захочу, тогда и брошу. Ну, ты же было такое, что ты хотел бросать? Да, бросал. Сколько ты не употреблял? Ну, несколько дней. А потом я опять захотел употреблять. И вот пока он не осознает, что он реально, у него проблема с этим, дальше ничего нельзя сделать. То есть,
а чаще осознает сам человек или уже его родственники?
Нет, родственник, конечно, раньше осознает. Сам человек очень часто приходит, не осознавая, под давлением родственников, которые научены, как себя вести, которые знают и правильно начинают себя вести, вот он приходит. И осознание приходит уже внутри, когда он начинает сталкиваться с такими же ребятами. Вот. Он может родственникам говорить, священнику может говорить, да ладно, что вы мне говорите. Когда ребята такие же точно употребляющие, как он, ему говорят, да что ты нам-то рассказываешь, ты же нам сказки-то не рассказывай, вот у тебя вот то, вот это. И когда это все совмещается, вот тебе, пожалуйста, картина весна, что ты тоже такой же зависимый, как и мы все зависимы. И тогда он начинает осознавать. То есть пример рядом находящихся, которые они раскрывают и которые они, так сказать, рисуют ему всю картину полностью, тогда он начинает осознавать. Но бывает такое, что не хочет осознавать, говорит, нет, ничего не хочу, и уходит. В таких случаях
каждый покупает. Сам в своей судьбе.
Да, совершенно верно.
Мы прервемся буквально на минуту. Я напомню, что протоиерей Иоанн Суворов, директор реабилитационного центра «Воскресение» под Белгородом, руководитель митрополитической комиссии по противодействию зависимости в гостях у Светлого радио. Я Алексей Пичугин. Через минуту снова в этой студии. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».